Радио Свобода. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Ростова пишет госпожа Самсонова. Севастопольский таксист, парень лет 25, вез меня в Симферополь. Раньше водил грузовик, получал 5000 гривен. После того, как перешли в Россию, стал получать почти в 2 раза меньше в рублях, а цены сильно подскочили. Бросил грузовик, устроился таксистом. Денег не больше, но в чистоте. Обижен. Говорит, если б сейчас опять референдум, не пошли бы в Россию. Спрашиваю, чем думали раньше. Ведь ясно же, что раз жить в России, значит и цены российские, да плюс завоз дорогой, да плюс разруха, перебои с водой и электричеством. С какой стати Украине теперь за Севастополь и Крым болеть, раз они чужие? Посмотрел на меня то ли растерянно, то ли зло. Почему это мы чужие? Подъезжаем к городу, кивает на придорожные поля и клочки ухоженной земли. Ну, тут татары, и бузят. Ничего, скоро их успокоят, отправят на родину. На какую родину их отправят? Ну, на их родину, они ж татары, а то понаехали. Не знала, Анатолий Иванович, плакать или смеяться. Да это, говорю ему, все, кроме татар, сюда понаехали, все. И украинцы, и русские, все сюда понаехали. А крымские татары тут столетиями жили. Вот же мы Бахчисарай только что проехали. Татарское название, говорю, означает сад-дворец или дворцовый сад. Снова посмотрел на меня растерянно. Продолжаю. Тут было Крымское ханство. Так называлось государство крымских татар. Бахчисарай был столицей этого государства. Молчит. Неужели не знает, кто тут коренной? Или придуривается? Наталья Самсонова. Не успел я прочитать это письмо, как от госпожи Самсоновой пришло второе. Извините, Анатолий Иванович, решила продлить удовольствие от писания вам. В Севастополе мне говорили, ничего, сейчас, конечно, потерпим немножко, а потом нам Россия все сделает. Что все? Ну, жилой фонд в порядок приведет, дороги тоже сделает, ну, все. Вот медицинские полисы получаем страховые, а в Украине же не было у нас такого. Без денег и не суйся в больницу, а с полисом другое дело, совсем другое. А мост построят, так от туристов отбоя не будет. Ну, что скажешь им, что у нас в России дороги такие же отвратительные, как в Крыму и в Севастополе, что полисам медицинским грош цена, что ЖКХ на последнем издыхании, не поверят, потому что поверить значит окончательно осознать, обдурили их, поматросили и бросят, как Приморье, как Дальний Восток, как Рязанщину и Орловщину, и туристов не будет». Потому что не по закону. Но никто не заикался, что перешли в Россию не по закону. Просто говорят, перешли. И вот в этом перешли действительно все. Самсонова. Спасибо за письмо, Наталья. Не знаю, что будет дальше с Крымом. Не по закону это ведь клеймо. Как и как долго он будет существовать с этим клеймом? Такие клейма не остаются без последствий и сами собой не исчезают. И этот таксист, почему это, мы говорит, чужие, как будто ничего не произошло. И одобрительная уверенность, что власть может и должна по своему усмотрению перемещать целые народы. Радио «Свобода» попала в довольно неуклюжую ситуацию, пишет господин Феофанов. 2 ее любимца заявили, что Крым они отдадут. Как теперь относиться к Навальному и Ходорковскому? Оно понятно, что эти обои надежи демократии могут лицемерить, не желая отталкивать патриотический электорат. Но ведь они президентами никогда и не станут. Будут вечными оппозиционерами, а это их роль. А зачем вам-то поддерживать такую оппозицию? Уповать на нее смехотворно, просто бессмысленно. Если рубль не обвалится, режиму нет предела. А вот если обвалится, надо будет много народу отправлять в концлагеря и на ударные стройки. На это оборотни при всей своей гнусности не способны. Сейчас говорят, китайцы ширпотреба подбросят, или еще кто, аргентинцы с иранцами. Но им тоже нужна валюта, вот в чем беда. Демонстрации начнутся в очередях, куда-то надо будет устраивать безработных. Тут оборотни наделают глупостей, и вся система придет в расстройство. Ее надо будет менять вообще всю. Про Навального с Ходорковским забудут, вылезут совсем другие. Им будет не до Кремнаша. Феофанов. Припоминаю, что Навальный, когда услышал, что и Ходорковский с ним заодно, написал: «Сегодня в Москве будет много инфарктов». Кто-то ему тут же ответил: «Поздно, Леха, поздно, инфарктов не будет. Только теперь о вас обоих, иначе как о братьях, ренегатьях, никто вспоминать не будет. Креманулись вы крепко». Согласен с этим грубоватым человеком. Из-за таких пустяков не бывает инфарктов. Только и дело, что появилось новое слово в русском языке – «креманулись». Кремлем было допущено беззаконие. Что отсюда следует? Только одно – должна утвердиться законность, виновные наказаны и возмещен материальный и моральный ущерб. Все. Да, случай особый. Но в чем его особость? В том, что торжество права в этом случае больше нужно не Украине, а России. Россию терзает беззаконие. Навальный с Ходорковским допускают, что оно будет длиться какое-то время и после того, как они придут к власти. Мы, говорят они, будем вынуждены считаться с населением, у которого беззаконие в крови. Мы, мол, всей душой за торжество закона, но у нас нет другого населения». Это то же самое, что сказать: «Братцы, не бойтесь нас, ставьте нас к рулю, мы не станем возвращать Крым, на ваш век его вам хватит». Понятно, что серьезный политик-демократ так не сказал бы, у него язык не повернулся бы. Политик в лучшем смысле, в высшем смысле – это воспитатель народа. Он сказал бы: «И не думайте, и не мыслите, братцы, что я буду с вами заигрывать. Мы погрязли в беззаконии. С беззаконием надо покончить сразу и навсегда. Никакой тягомотины. Нарушил порядок – восстанови так же мгновенно, как нарушил, и прими наказание. Восстановление законности не должно считаться ни с какими затратами и неудобствами. Пусть идет прахом все, но закон должен торжествовать. Вот только тогда вы будете жить как люди». Именно этих слов захочет от своих вождей очередная русская революция. В том она и будет заключаться. Вспомним революцию Горбачева-Ельцина. Как она распустила барак под названием «Социалистический лагерь», включая и СССР. Одним махом. Распахнули ворота, выходи, ребята. Вот так будет и с Крымом. Согласен с нашим слушателем о том, что на подходе к русской политике были такие рассудительные парни, как Навальный и Ходорковский, никто и не вспомнит. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Харькова. В нашем городе на бывшей площади Дзержинского наконец-то упал памятник Ленину. Так закончилось естественное сочетание вождя номер один с чекистом номер один. И даже если его опять поставят, то поднятый идол – это уже как треснувшая чашка. В старые времена идола, который плохо работал, секли кнутом и выбрасывали. А нового-то нет. В одной передаче вы задаете хороший вопрос: а куда идет Россия? Что там строят? И ответа нет, и нового кумира нет. А пока площадь выглядит очень непривычно, и мне с моим стажем советского человека как-то тревожно. Нет Ленина, как же мы теперь будем? Приезжайте и посмотрите на место, пока оно пусто, а то что-нибудь все равно взгромоздят. Это уж непременно, дорогой, взгромоздят. Без этого люди пока не могут, а когда смогут, то мы не можем знать, что это будут за люди. Не умнее нас с вами, это понятно, а в остальном Бог весть, что будет в остальном. Даже в бытность моей веры в хороший социализм меня поражала спешка, с какой Ленин, едва получив власть, стал сбрасывать прежних идолов и ставить новых. Он самолично составил их список. И вот, разруха, голод, кругом стрельба, кровь, тифозный мор, а лучшие скульпторы России ваяют Маркса, Энгельса, Либкнехта, Клару Цеткин, Кропоткина. Для объяснения этих усилий Ленин пишет статью, мы ее сдавали, о монументальной пропаганде, то есть о воспитании населения посредством монументов, идолов. Он понимает, каким огромным может быть воздействие истуканов на площадях, в парках, на вокзалах. Он знает, что идолы способны менять сознание людей. Так что там была не только торопливость, а и расчет. Снова о памятнике пишет профессор Польшин из Краматорска. Читаю. «После летней отлучки приехал в Краматорск. И что же я вижу? На большой центральной площади с фонтанами, как и положено, стоит памятник Ленину. Только вот что необычно. Ноги у Ильича разного цвета. Правая желтая, левая голубая. Очень креативно, как сейчас говорят. Ну а на шее флаг Украины. Этот памятник уже два раза пробовали снять, но не хватило мощности. Памятник реально цельнолитой. Болгарка его не берет. Наверное, из космических сплавов. В 90-е годы у ног вождя молодежь проводила ночные посиделки. Одна компания решила покрасить ботинки Ильича в желтый цвет, как у Леннона. Без всякой политики, просто захотелось. Рано утром милиция узрела в рассветной дымке непорядок, но влезть туда, куда взобрались почитатели Ленона, не смогла. Вызвали пожарную машину. Через два часа обувь опять стала черной, только с другим оттенком. Виновных не нашли, никто не настучал. Простой народ не ангел, но наиболее охотно всех сдает и продает начальство. Александр Польшин. Затея с монументальной пропагандой была затея не просто Ленина, а самой революции, стихии. И русская революция, и русская стихия не была исключением. Перед нею, например, выкидывала свои номера Парижская коммуна. Та просуществовала всего 72 дня, и за это время, кипящее время, успела низвергнуть Вандомскую колонну, разрушить церковь Бреа, много чего успела. Затрудняешься сказать, что революционеры всегда и везде делают с большим удовольствием, с большей серьезностью, мучают и убивают людей или выдумывают новые названия для всего, вплоть до солнца и луны. Все мы дети, страшные подчас и несчастные, ибо не ведаем, что творим. А иногда мы просто прелесть. Да, просто прелесть. Но только иногда. А вдогонку из Краматорска пришло еще одно письмо от того же слушателя. «Анатолий Иванович, ноги-то у Ильича раскрашены еще более затейливо, чем мне увиделось издали», — пишет профессор. «Наружные стороны в желтый, а внутренние в голубой. Это уже признак хорошего воображения и признак свободного человека. Что оставляют после себя сторонники лугандонии? Пивные и водочные бутылки, объедки и прочий мусор. Что еще могут халявщики? А на другой стороне совсем другое. Неожиданно услышал, как группка шумных подростков вдруг запела, не очень умело, но с большим чувством, мою любимую современную песенку. «Потім знову прийде осінь, ми усі розбіжемося по русифікованих містах». Когда мы оказываемся перед жестким выбором, продолжает профессор, суть которого, может быть, и сами не очень понимаем, то у некоторых возникает желание серьезно присмотреться к ценностям. И вот оказывается, что для этих обруселых ребят ценности в истории Украины, в ее культуре. Я не противопоставляю две культуры и истории, а утверждаю социокультурный факт. Украинская культура и история имеют вполне весомое соотношение и с европейскими культурами. Не думаю, что эти ребята так уж много знают об истории и культуре Украины. Но есть, наверное, некая связь индивидуальной души и той среды, в которой она вырастает, пишет господин Польшин. Получается, профессор, что ноги Ленина в Краматорске как бы обернули украинскими флагами, стреножили вождя. Действительно интересное художественное решение. Краматорск, напомню слушателям русской службы «Радио Свобода», относится к Донецкой области. Я не удивлюсь, если Донбасс после всего, что сейчас происходит, может неожиданно для самого себя предстать более украинским краем, чем когда-либо до сих пор. Услышанная профессором Польшиным песенка в Краматорске – это не случайность, а показатель. Нападением на Украину Россия не замедлила, а ускорила ее украинизацию. Этого уже нельзя не заметить. Молодежь свое дело знает. Следующее письмо. Почему же Кремль не посылает дивизии Шойгу на Украину, недоумевают современники? Да потому что нынешний Кремль – это ГБУХа, а ГБУХа и армия – конкурирующие ведомства. Охранка не любит армию, а та охранку. ГБУХа очень неохотно прибегает к помощи армии. Командиры и тех, и других банально бестолковы. У ФСБ свои методы, у армии свои, разброд и саботаж. Находящиеся у власти особисты сами не знают, чего им делать, но не знали бы и армейские. Так назревает падение режима, но заменить его некому. Если крушение все же произойдет, это будет страшно. Приди сейчас к власти, дееспособная группа лиц, начнется сведение счетов. Что-то вроде появления большевиков, которым взяться было вроде и неоткуда. Расправы над бывшими, диктатура и произвол, пишет автор. Меня больше всего занимает, как далеко Россия отойдет от капитализма, какой уж он не есть, к социализму, от рынка к плану. Русский капитализм гадок и довольно условен, но очередей за самым необходимым пока нет. Черного рынка колбасы и чулок нет, и хлеб страна не ввозит, а вывозит. Вообще, можно, пусть и с натяжкой, сказать, что нынешнее столкновение России со свободным миром – это столкновение в рамках капитализма. Но страну ожидают серьезные трудности из-за разрыва многих полезных и просто крайне необходимых связей с Западом. Мы это уже видим. И слышны голоса людей, решивших, что пришел их час, что вот сейчас, наконец, прислушаются к их предложениям, суть которых – вмешательство государства во все и вся. Это беспокоит наиболее подкованных и здравых русских. Один из них листает для нас страницы истории, в данном случае немецкой, времен Первой мировой войны. Читаю, а вы внимательно слушайте, это очень интересно. У немцев есть термин «Schweinemord» – убийство свиней, хотя можно сказать и геноцид свиней, геноцид по-немецки «Völkermord». Используется и другой термин «Professoren Schlachtung» – «Профессорский забой». В 15 году имперские статистики решили, что из-за прекращения завоза зерна и картофеля может быть подорвана не только кормовая база свиноводства, но и снабжение населения хлебом. Было приказано немедленно забить как минимум 5 миллионов свиней из 25 и создать запасы мяса. Запасы-то были созданы, но большая часть их протухла. Индустриальных морозилок тогда не было, а мощностей консервных заводов не хватило. Эксперты считают это примером неэффективности планового хозяйства. Профессора, рекомендовавшие забой, были сильны в теории, но далеки от практики, пишет этот слушатель, а я пользуюсь случаем напомнить давний афоризм собственного сочинения. Всякое вмешательство государства в хозяйственную жизнь полезно в той мере, в какой осознается его вред. В России, правда, под видом государства в хозяйственную жизнь вмешиваются жулики и воры, их партия, их бюрократия в целях личной и групповой наживы. Это сильно искажает картину, но все-таки очередей нет. Хорошее выражение «профессорский забой». «Профессор Аншлахтунг». Теоретики, ни дна им, ни покрышки. В России такие тоже были и никуда не делись. Еще пара слов о пропаганде. «Уважаемый Анатолий Иванович», — пишет господин Польских из Ярославля, — «скажу сразу, ниже следующие слова вырваны мною из контекста, но они никак не меньше недели или даже двух висели на виднейшем месте на сайте такой-то радиостанции. Название этой станции в письме имеется, но я его опускаю по причинам, о которых как-нибудь потом. Слова следующие принадлежат первому лицу этой радиостанции. Они, имеются в виду западные руководители, просто плохо знают Владимира Владимировича. Нет никакой чувствительности на санкции. Путин уверен, что страна вполне может прожить и без интегрирования в западное сообщество. Таким образом, подчеркивает автор письма, сначала эти слова были вырваны из контекста не мною, а тем, кто их произнес, что дает мне соответствующее право. Пользуясь этим правом, я выражаю уверенность, что данный деятель знал, что делал. Похоже на то, господин Польских, очень похоже. Такие люди всегда знают, что делают. О приеме, которым они пользуются, нам уже приходилось говорить. Прием называется «пропаганда вскользь». Они, эти люди, известны в стране, их многие читают, слушают, почитают. За что? За то, что они критикуют власть, не согласны с самим президентом, иной еще и добавит, что встречается с ним самим, и в глаза ему режет правду матку. А по ходу рассказа честному народу о своем инакомыслии и геройстве вскользь заметит, что Путин вообще-то великий человек, несгибаемый. Вот это то, что от них требуется. Скользкие пропагандисты, так их назову. Может, приживется это обозначение. Все забудет читатель, все пропустит мимо ушей слушатель. А то, что Путин кремень, запомнит. Почему? Потому что простому человеку нравится, чтобы вождь был кремень и не подпускал чужих к родным твердыням. Вот за это им и платят, вскользким пропагандистам, и позволяют им критиковать вождя. Ваши слушатели, следующее письмо, отлично поймут мои слова, что у нас в России нет отцов. Но сегодня приходится констатировать, что нет и матерей. Вот в связи с осенним призывом в армию я спрашиваю знакомых и незнакомых сограждан, начнут ли русские солдатские матери хоть теперь волноваться, пошлют ли их сыновей на убой в Украину. Ответ единогласный, Анатолий Иванович, не начнут. Я слышу гробовое молчание и тех, чьи дети уже служат и подвергаются опасности очутиться на войне, быть ранеными или, не дай бог, убитыми. Это молчание повергает меня в безнадежный ужас, продолжает автор, женщина. Молчание матерей, жен, сестер свидетельствует об их страхе перед государством. Можно только догадываться, в каком аду они пребывают. С одной стороны, опасность для жизни сына, с другой – вся пропагандистская мощь страны. К тому же всем известно, кто служит в нашей армии, самые бедные, чаще из неполных семей, из сел, городков, из медвежьих углов, из тех семей, в которых не только лишнего рубля, лишней копейки нет, а тут рассказы о большой тихой компенсации, надежда получить квартиру и что-то еще за молчание про убитых и раненых. Как у нас рассуждают, сына не вернешь, а жить-то надо, хоть деньги получим. Как будет на самом деле, неизвестно. Может, будут эти выплаты и выдачи, а может и нет. Просто припугнут и хватит с них. говорится в этом письме. Молчание солдатских матерей ужасает многих в России. Я говорю о многих из тех немногих, кто не поддался зомбоящику. Но и среди них, думаю, не очень густо тех, кто по-настоящему, по-христиански, что называется, жалеет несчастных женщин, кто способен представить себе, в каком аду они пребывают. Здравствуйте, пишет вам гражданка Беларуси. Послушала вашу передачу, где было высказывание Толстого, что патриот он на поверку раб, и раб даже не отечества, а своего правительства. Понравилось, записала. Через пару дней пошла в магазин, стою у кассы. Передо мной бабка, так у нас называют женщин неопределенного, скорее старшего возраста, забивших болт на свою внешность и женственность. После меня тоже бабка. Первая набрала несколько упаковок подарочных конфет, еще чего-то. Пока она расплачивалась, вторая мне шепчет: «Конфеты Торошен». Я повернулась к ней, глазами хлопаю. Она мне поясняет: «Украинские». Я, в надежде на то, что мой юмор оценят, не пробовала, не ем конфеты, у меня от них попа растет. Она на полном серьезе. Не патриотка она, фашистские конфеты купила. Тут-то я и вспомнила про Украину. Но при чем тут белорусский патриотизм и украинские конфеты? Ирина, полностью не подписываюсь, так как на госслужбе. Спасибо за письмо, Ирина. Женщины, перестающие следить за своей внешностью, это отдельный биологический вид. Далеко не все из них придавлены нуждой и работой. Часами сидят у телевизоров. На ум приходит, как ни странно, Наташа Ростова после замужества. Графиня, между прочим, голубая кровь. Но та была поглощена детьми. Значит, им, таким женщинам, не доставляет удовольствия все, из чего складывается забота о внешности. Не нравится, и все. Не нравятся соответствующие процедуры, начиная с водных. Нет такой потребности. Им это не интересно. Повторяю, далеко не все из них придавлены трудностями жизни, далеко не все. И видит Бог, есть связь между тем, как эти женщины выглядят, и как голосуют. Есть связь. Ее нельзя не заметить. И сердитых среди них много. На все и всех сердитых. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-00-6, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода.org.